Друзья, я хочу сначала-то познакомиться, чтобы у нас был какой-то контакт, чтобы какое-то было внутреннее. Ну, я так-то понимаю, что все, что говорит у проповедника, это одно, слова, а еще один из смыслов есть в проповеди, который находится между ту строк, как мы говорим, под текстом. И я думаю, что проповедник, бывает, он хочет это сказать, бывает, все, что он не скажет словом, он передаст это в духе, передаст это глазами, передаст своим настроением. Друзья, меня зовут Сергей. Сам я из маленькой церкви, ну, как у вас здесь вот в Израиле, вы понимаете меня. Значит, у вас здесь 30, я слышу, то 40. 40 – это уже много очень, это очень много. А еще если есть молодежь, то дети – это сильнейшая церковь, сильнейшая. Друзья, я уверовал, где в церкви было 7 стареньких сестер. Все они были одиноки в основном. Ну, некоторые имели мужей, но они были как имеющие, как не имеющие. Они, ну, как есть муж, но лучше бы его не было. Вот так. То есть, в таком состоянии, мужья их били тут за веру. Одна сестра из наших одевала фуфаечку такую. Фуфаечку поддевала под свое пальтишко. И обязательно ее муж перед входом бил. Обязательно. Сначала руками она упала, потом ногами ее бил. И она приходила в собрание, ее тело было все в синяках. Но как только начинали они петь, ну, вот гимны, «Господь, пребудь ты с нами», «Мой дом и я служить». Ну, то есть те гимны, которые мы знаем, синяки оставались, а боли не было. Вот от этой веры я уверовал. Ну, чтобы вы представили просто. Я уверовал вот от такой простой веры, не книжной. И проповеди у меня вот такие же, друзья. Я не умею проповедовать по конспекту. Не умею проповедовать. Я вот смотрю на вас, и у меня мысль идет, и я вам говорю ее. Друзья, ну, еще что. Жена у меня, друзья, она тоже уверовала. Я покаялся во вторник, она покаялась в пятницу. Значит, когда я покаялся, значит, вообще у нас отношения были очень-то плохие. Ну, предыстория. Ну, как у неверующих, наверное. Я не знаю, если от неверующих говорит, у меня, я жену свою люблю, а она говорит, а я мужа своего-то люблю. Врут. Понимаете? Врут, да. Неправду говорят. Ничего у нас не было. Мы жили, мы поженились в 94-м, 14 сентября расписались, и через год собирались разводиться. Но мы для родителей-то поженились, ну, чтобы узаконить все. 14 сентября мы поженились, а 8 октября покаялся. Друзья, и мне так на сердце стало хорошо, что первое, что я подошел к жене своей, говорю, Янушка, я тебя люблю. Но она так редко слышала эти слова, что говорит, а раньше что было? Ну, я же тоже раньше говорил «люблю». Но здесь, в этих словах «люблю», и она услышала что-то иное. И она говорит, тебе что, так хорошо? И я говорю, очень. Она говорит, я тоже покаюсь. И покаялась в пятницу, через 3 дня. Друзья, когда она покаялась, она мне говорит, ну, она у меня, знаете, такого склада умственного больше. Такой, ну, я больше на чувствах весь, а она такая больше вот, как бы говорят, западное мышление такое. Ну, логика там, вот, все так. И она говорит, а у меня нету чувств. Мне говорит, я как-то так больше осознаю. Она в поту проснулась с мыслью, я теперь верующая. Ну, почему пот? Потому что под словом верующая, синоним слова верующая, все нельзя. Вот верующий, синоним его, все нельзя. А что можно, мы еще не знали, а что нельзя, уже очень хорошо знали. И поэтому жизнь верующей – это кошмар. Ну, ты понимаешь, что так правильно, ты понимаешь, что так нужно, тебе говорят так, это все, но там неизвестность впереди, и что будет, это нельзя, это нельзя, это нельзя, с друзьями нельзя, новых нету, и идешь на собрание, а там, ну, у нас такое было собрание, это столик круглый такой, комнатка, однокомнатная квартира, запах такой, и, ну, понимаете, да, ну, где живут, значит, маленькая лампочка для экономии, потому что пожилые люди экономят всегда. Ну, в России, здесь, наверное, нет. То есть, а там все экономят, свет экономит, тепло экономит, все экономит. И вот в этой лампочечке вот это светит, книжечка, и так вот в полумраке, такая, знаете, в таинственная эта вера, и вот она как бы распространялась по нашим сердцам. Друзья, я когда пришел на собрание, я пришел из лжеучения, друзья. Я знаю, что такое лжеучение. Я сам был лжепророком, самым настоящим, пророчествовал везде. То, что Христос пришел, ну и так далее. И я пришел на собрание для того, чтобы людей обратить. Они глупые, они ждут Христа. Христос тоже пришел, ходит по Сибири. А вы не знаете. И я пришел всех вот обратить. Но когда я увидел, какая у них вера, а знаете, вот она больше была выражена не на словах, не в красивых каких-то, вот, а она больше была выражена вот во внутреннем их состоянии. Такое, знаете, чувство удовлетворения. Хотя, друзья, однокомнатная квартирка, примитивнейшая обстановка, половички тканы, знаете, помните такие половички? Тканы такие, знаете, вот они так, так это. Их легко очень-то собирать и легко таких расстилать. Вот такая обстановка. И вот, друзья, и они довольны. Я мечтал, у меня такие планы были на жизнь. Я думаю, закончу один институт, потом еще один институт, потом буду, кем я буду? Ну, в общем, кем-то буду, великим, и буду все, и вот все, планов у меня очень много было. И тут я понимал, что в этой вере все мои планы сворачиваются, там ничего нету. Но при всем том, мне хотелось быть вот в этом, чем в том, что я был. Вот в том, таком великом, но отсутствие мира. Друзья, я утром-то вставал, я так люблю смотреть вот на людей, которые утром встают, и у них хорошее настроение. Друзья, вот давайте утром вспомним свое утро. Я утром вставал злой, как, не буду говорить кто, злой, понимаете, злой человек. Я занимался всю жизнь боксом. С 12 лет я боксировал в груши. Спарринги постоянные. Надо быть злым. Там все время тебе говорят. Тренер говорит, будь злой. Мама у меня неверующая. Про маму плохо не говорят. Ничего не буду говорить. Но, друзья, обстановка у нас была дома. А знаете, вот, ну, всегда злому человеку что-то не так. Например, чуть-чуть приоткрыт холодильник. Это повод. Холод уходит. И так далее. У тебя сразу врач, там все киснет, там все портится. Кто оставил его? Ну и так далее, и так далее. Приоткрыт шкафчик. Это обязательно стукнешься головой. Бум, острый угол, и опять куча эмоций и всего-всего-всего. Ой, а плачущий ребенок, это просто вообще, это... Вообще, у тебя кругом одни раздражители, кругом живут одни раздражители. И ты-то вообще сам-то добрый про себя-то ты думаешь, если бы не было их вокруг вот этих раздражителей. А сам-то ты хороший внутри себя. Но, друзья, когда ты остаешься один на один, ты понимаешь, что это ты такой. А все эти обстоятельства жизни, они только вскрывают твою внутренность, твое действительно настоящее состояние. Друзья, я почувствовал этот мир, который здесь исходит в церкви. Я не захотел стать виссарионовцем. Но я был в таком учении Виссариона. Я не захотел стать, я просто захотел принять Иисуса Христа. Я стал на колени и сказал, Господи, я стольких людей ввел в заблуждение, прости меня. Друзья, Бог меня простил. Хотя я не знал, что Он меня простил. Но мне так было хорошо, что я от этого хорошо не захотел больше уже уходить. Простите, все на чувствах. Веры никакой, младенчество полное. Но так мы начинали. Друзья, и вот и я хочу, друзья, сказать проповедь, тема моей проповеди. Ну вот, довольство. Быть довольным. Быть довольным. Я вот такую предысторию сделал. Быть довольным. Друзья, прочитаю это в текст. Послание к филиппийцам. 4 глава, 12 стих. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе». Друзья, еще один я текст прочитаю, ну, чтобы не один был текст. Послание к Тимофею, 1 послание к Тимофею, 6 глава. Друзья, такой простой текст, который вы очень хорошо знаете. 6.6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Великое, друзья, вот слово, оказывается, приобретение – это не врожденное качество, мы с ними рождены. Друзья, если вы скажете, я родился довольным, друзья, это неправда. Ну, это довольный, когда ты пока все по шерсти. Ну, понимаете, да? Ну, пока тебя гладят. Тогда ты доволен. Когда все, все, как говорится, по-моему. Я хочу, чтобы все было по-моему. Вот когда по-моему, я доволен, я улыбаюсь. Вот, друзья, я, знаете, когда я сюда вот летел в аэропорт, в Израиль, я, знаете как, мне самое страшное, мне сказали, самое страшное, если тебя встретят на границе, и ты не будешь знать, куда ты едешь и кого ты там знаешь. Если ты знаешь, если ты кого-то знаешь, куда ты едешь, гостиница, и плюс у тебя жена рядом, а я с женой был, то это на тебя посмотрят и скажут, все, тебе скажут, зеленый это свет, едешь. И мы такие уверенные подошли к этому окошечку, где написано, что-то написано, я не помню же. И там, друзья, ты подходишь, весь в волнении почему-то, тебя начинает трясти, потому что ты не знаешь языка. Знаете, почему мы не знаем языка? Нет, я учил, друзья, испанский, немецкий, английский. Я закончу. Учился, друзья, вообще 15 лет. Нет, 16 лет учился. Языки учил. Но нас учили так, чтобы ты за границу не уехал. Поэтому видимость создается учение, но на самом деле ты ничего не знаешь. Например, я 8 лет изучал испанский язык. Что я знаю? Компаньеро, все. Амиго, ту амиго, я амиго, уна, дос, трес, куатро, сынка, съесть. Все, друзья, это предел, все, что я знаю. И вот, друзья, мы у окошка, да, мы стоим, друзья, волнение подходит. И вдруг нам говорят, он туда, нас отправили. Мы простояли 6 часов, и у меня такая мысль, друзья, знаете, вот я думаю, я сейчас буду проповедовать о довольстве, ну, быть довольным. Вот я думаю, я сейчас еду, и что, я же боюсь быть фарисеем. Ну, что такое фарисейство? Говорить о довольстве, а сам внутри. Первое чуть-чуть не по-твоему, сразу. Израиль, это КПП, это вообще, кто их сюда поставил, и вообще больше сюда не поеду, все. Вот этим заканчивается любая твоя длинная речь. Но, друзья, вот посидел немножко, и у меня такая пришла мысль утешающая. Мы... Прежде чем попасть куда-то, узкие врата. Узкие. Я думаю, сидели эти узкие врата. Кстати, друзья, я знал, что говорить. Жена моя это не знала, что говорить. Она мне всегда говорила, еще раз повтори, что нужно говорить. Я говорю, мы едем туда, мы едем к тому-то, мы едем то, мы вот эти. Ну, то есть имеется в туристы. Она говорит, я забыла, повтори опять. И вот это, друзья, вот это. Но когда нас завели в тайную комнату, то как раз я забыл, что нужно было говорить, а она как раз сказала то, что действительно нужно было. Она говорит, отпустите нас, пожалуйста, в Израиль. У нас 11 детей. Мы всех на бабушек, на дедушек все оставили. Пустите нас. Он, 11? Да. Ну, конечно. И все. Друзья, оказывается, вся наша схема, она не работала. А нужно было сказать то, что действительно у тебя на сердце. Ну, вот, ну, пример. Друзья, поэтому, друзья, мы вот сейчас здесь находимся. Первый день мы отходили, приходили в себя, после впечатлений очень много. Ну, имеется в виду от впечатлений. Впечатлений очень много, знакомства, общения. Ну, любое, друзья, кстати, новое любое знакомство – это стресс. Маленький, но стресс. Кто, я вот не знаю, интроверт, экстраверт, я не знаю, что это такое, но знаю, что если ты сердце вот нараспашку, это, наверное, кто? Экстраверт, да? Если сердце вот нараспашку, то барьер преодоления этот психологического стресса минимальный. Если ты одиночка, как там пустынное мышление, пустынный менталитет, то очень сложно каждому человеку подойти, рука тут трясется, пообщаться, ну и так далее. Ну, благо, друзья, вы люди вообще общительные. Я смотрю, к нам только подходят и говорят: привет, как дела, жизнь, кофе напоили. То есть, одним словом, друзья, здесь легко, поэтому и проповедовать легко. Поэтому, друзья, значит, научился, научить нельзя, это педагогическое это правило, я учитель по образованию, химия, география. Значит, научить нельзя, научиться можно. Друзья, научиться – это двухсторонний процесс. Кто-то тебя учит, ты учишься. Располагаешь свое сердце к обучению. Так вот, я захотел быть довольным. Друзья, первая отправная эта точка, мне нужно вот что-то понять. Мы все недовольны. Согласны? Или кто-то говорит: я доволен. И кто говорит: я доволен, простите, фарисей. Лицемер. Неискренне. Ну, так, самая мягкая такая диагностика. Поэтому, друзья, я сам по себе недоволен. И поэтому довольство, друзья, довольство – это мое правильное общение или состояние, или правильная моя вера в Господе. Друзья, как… Друзья, ну причины недовольства. Причины недовольства. Я живу на севере. Я недоволен. Друзья, знаете, я вот когда к вам-то приезжаю, я говорю: ну как можно быть здесь недовольным? Жарко. Друзья, а у нас там, знаете, какая причина недовольства? Холодно. Друзья, а мы знаете, как еще любим? Мы любим, вот, нас холодно, а кто-то говорит: жарко. Я говорю: а у нас снег. А вы говорите: ой, снежка бы нам. То есть, понимаете, вот все время вот чего-то человеку не достает. Чего-то не достает. Ну, еще я недоволен родителями. Бедные родители. Ну, вырос. Я недоволен. То, что у меня один мой брат говорит, говорит, родители бедные, образование не дали, теперь всю жизнь работаю. Ну, физически. Следующее потом, что недоволен, попал в церковь. Церковь. Ну, это мы вот верующие, это предел уже, область недовольства, это вот у верующих. Церковь. Люди меняют вот в церкви, то в одной церкви, то в другой церкви, то еще в какую там, то большой, то маленькой, то в этой церкви. У нас очень много людей уезжает. У нас на севере, у нас, друзья, вообще север, я его так назвал, неблагодарный. Друзья, я, вот если бы всех людей, которые пришли, которых я крестил вот, на севере, оставить, то у нас было бы церковь, ого, у нас бы и хор был бы, и пресвитеров, и благовестников, и деканов было бы, и семьи были бы, но люди уезжают. Пока был неверующий, круг общения был минимальный, уверовал, круг общения распространился, то есть увеличился, ага, посмотрел, в Израиль съездил, в Белоруссию съездил, в Краснодар съездил, в Америку съездил, ага, понятно, как живут. И начинаешь ориентироваться тут по жизни. Уже, как говорят, знаете, чем отличается? Я сам Зинченко. Ну, это кто Зинченко? Вообще украинец. Ну, живу в Белоруссии. А служу на севере. Понимаете? Так вот, говорят так, чем отличается, да? Украинец от... Знаете, да? Так вот, друзья, вот приблизительно вот этот все время поиск. Все время вот этот поиск, друзья, у человека. Вот этот поиск. Потом женился, смотрелся, эх, неудачно женился. Ну, жена, да, духовная, но готовить не умеет. Или наоборот, готовит очень, но не очень красиво. Ну и так далее, друзья, вот предел недовольства. Потом служителям недовольны. Ой, друзья, сколько сегодня людей недовольны служителями. Служитель в церкви, один чрезмерно, этот благодатный уж чрезмерно, либерал. Этот сильно уж консервативный, законник. Каждому клеймо, каждому что-то. Недоволен этим, недоволен этим. Служение. Выбрал служение. Один ответственный, второй зам ответственного. Опять недоволен. Ну что такое? Ну недоволен тем, кто у тебя по печи, недоволен группой своей, недоволен молодежи, недоволен тем. В конце концов, выходишь, и все время ты чувствуешь, что ты все время это у тебя недовольство. Друзья, вот как же быть тут доволен? У меня был один друг, он женился. Одной сестре сделал это предложение. Отказала. Второй сестре сделал предложение. Отказала. Сделал третьей сестре предложение. Она согласилась. Но его стали предупреждать. Ты знаешь, эта сестра непростая. У них характер... Он так, знаете, так уверен. А он такой был уверенный человек, очень такой, знаете, самоуверенный. И он так говорит: я ее перевоспитаю. Перевоспитал. Кто кого не знаю. Друзья, один из моментов перевоспитания. Он покупал два окорочка. Ложил их в холодильнике. В холодильнике ложил. И с мыслью, что он сейчас с работы придет, а окорочки готовы. Ну, один в супе, один на сковородке. И он сейчас это все скушает. И это предчувствие, оно его как-то подгоняло возвращаться домой. Вот он приходит, жена лежит, спит. Холодильник открывает, а окорочков нет. На плите их нету. И у него такое, знаете, вот, он идет сразу ко мне. Ну, я служитель в церкви. И он начинает мне рассказывать. Вот такая у меня жена, вот такая вот. А брат, который со мной-то рядом был, он немножко такой был мудрый. Я, честно говоря, я пришел в тупик. Я даже не знал, что сказать ему. А он говорит: да купи три окорочка. Ну, два бы съел, один остался. Так я раньше один покупал. Потом я додумался, два купил. Она два съела. Я понял, что предела нету. Три куплю, три съест. Поэтому я остановился. Понимаете? То есть весь вопрос в чем, друзья? Весь вопрос в чем? Что что-то здесь иное, друзья. Вот здесь простой логикой или каким-то, может быть, своей мудростью выйти невозможно. Человеческие усилия быть довольным, они заканчиваются, друзья. Вы видели человека, который бы вот шел и восторгался бы природой, восторгался бы вот климатом, восторгался бы небом. Я когда уверовал, друзья, первое, что посмотрел в небо, друзья, я возвел свои глаза, я вспомнил, ну как-то возвел глаза и говорю: это же надо, сколько звезд. Это же надо, природа. Друзья, и я понял, что, друзья, оказывается, все это видеть нужно очки одевать. Очки. У нас на браке есть такая часть, пир называется, да? Первая часть официальная, на нее-то мало ходит. А вот на неофициальную часть, где пир, где руководитель пира говорит, разные там. Вот туда много тут молодежи ходит. Ну, почему-то так происходит. Хотя я своих детей говорю: ходите на первую часть, там, главная. Но... И вот на второй части один из руководителей пира вот говорит: когда у вас снялись очки, и вы увидели свою жену такой, какая она есть. И знаете, вообще это логическая петля. Вы знаете, что такое логическая петля? Знаете, да? Поднимите руки, кто из вас перестал то воровать. Поднимите руки, кто перестал воровать. Значит, вы воровали? Ну, друзья, это называется логическая петля. Ставится то вопрос, и человек в любом случае в невыгодном-то положении. Если он руку не поднял, он продолжает воровать. А если он поднял, то значит, он вор. Ну, понимаете? То есть, ну, в любом положении ты в невыгодном положении. Так вот, друзья, вот снимите очки, друзья. Это тоже немножечко здесь, ну, запах этот. Друзья, на самом деле, и один из братьев, он такой простой, говорит, я свою жену, а жена вот рядом сидит, и такой, какая она есть, я увидел ее уже через 2 месяца. Ну, как-то жена так сразу так раз, я почувствовал, что... Значит, друзья, на самом деле, я хочу сказать свое-то мнение. Да, друзья, мы обыкновенные люди все. Но друг друга мы должны воспринимать, чтобы быть удовольными, во славу Божью. Друг друга принимайте во славу Божью. И жена у меня, муж у меня. Ну, друзья, вот давайте, если мы начнем все время подчеркивать друг другу недостатки. А кто-то говорит, я ж правду говорю. Ну, правда-то правда. Но недостатки. Представляете, как себя человек чувствует все время, когда вот... Ну, говорят о нем-то правду. Какая правда? Знаете, вот кто-то вчера говорил, клевета. Друзья, один из смыслов клеветы – злая правда. Злая. Есть добрая правда, которая человека поддерживает, поощряет к добрым делам. А есть злая правда, которая человеку все время подчеркивает его недостатки, его негатив, а в итоге опускает его руки и не дает ему воспрянуть, как говорится, свои крылья поднять. Это не дает ему. Злая правда. Ну и вот розовые очки вот эти, да, про которые я сейчас рассказываю, я хочу, чтобы они у нас, когда мы смотрели друг на друга, мы все время смотрели через розовые очки. Воспринимайте друг друга во славу Божью. Во славу-то Божью. Вы заметили, как христиане, друзья, вот одна из... Вот вы друга... Кого вы подпускаете к себе очень-то близко? Вопрос. Вообще. Вот к себе это близко очень. О, почему? Видите? Нет надежных. Вот это правда. Друзья, смотрите. Вы заметили, у нас все время мы осторожничаем друг с другом. Мы боимся друг друга. Мы замечали, друзья. Вот я замечал. И пока я с человеком не близок, я с ним в отличных отношениях. Я хорошо с ним хожу в церковь вместе, участвую вместе, проповедую, все, ну, все хорошо. Но только я вместе с ним пошел вот на работу вместе. А еще если деньги делить начинаем, а еще если, достаточно близкий какой-то контакт, то, друзья, сразу же розовые очки у нас снимаются. И вот бывает, говорит, человек, говорит, я, говорит, рассмотрел свою жену. Я, говорит, рассмотрел. Как ты рассмотрел? Друзья, я вот, знаете, когда я в трудностях был один раз, сложная такая была обстановка, и вдруг я очень долгое время в церкви был один. Один проповедник. Что такое один проповедник в церкви? Вот братья меня понимают. Утром ты в начале проповедуешь, в середине и в конце проповедуешь. Ну, у меня была одна длинная эту проповедь. Ну, ладно, про проповедь это отдельно надо говорить. Друзья, так вот, и вдруг в церковь пришли братья. И знаете, они так вперед ушли, так чуть-чуть. Мы идем тут по улице, и вот они чуть-чуть то вперед ушли, и я им смотрю в спины. И у меня внутри такое приятное благоговение. Я понимал, что Бог на меня одел вот эти очки, ну, в добром смысле. Я увидел... Я так смотрю, это не братья, это Бога-носители, носители ковчега Господнего. Это братья, которые слово говорят. Я, знаете, у меня внутри... Но потом моя радость быстро прекратилась. Знаете почему? Следующая пошла проблема. Один из братьев лучше меня проповедовал. Вот это проблема. Я радовался, а он лучше меня проповедует. Я его выненчил, а он стал и лучше меня. И он это чувствует, что он лучше. С другой стороны, ты порадуйся, да, как Саул за Давида, да? Саул-то порадовался за Давида? А, не порадовался, точно не порадовался. И вот у меня одна и та же, Саулова болезнь. Знаете, вот радости нету, это какой-то... Сижу, недостатки его подсчитываю. Так, вот это слово, вот паразит у него, вот это. Так, текст не раскрыл. Ну, в общем, вот все это подсчитываю за ним. Но сам понимаю, что мною движет зависть. Друзья, теорию о зависти я знаю всю. То есть, что такое зависть, могу ее определить, могу ее все четко по полочкам расставить, места писания, все могу рассказать про Саула, все знаю про зависть. Но что толку от лекарства, которое находится тут в аптечке, и ты не знаешь его применения? Друзья, вот сейчас Вениамин говорит, кто любит разборы слова? Это немножко я ушел в сторону, сейчас-то вернусь. Кто любит разборы слова? Друзья, знаете, почему мы не любим разборы слова? Когда на разборы слова сухая теория, но нету применения, они мертвые разборы слова, они не животворят. Но когда, друзья, на разборе слова, а теперь вопрос, а как мне стать вот таким, о котором вы проповедовали? Сразу же жизнь пошла. Но тут-то стопор, никто не знает. Ну, вот как-то так. Пожалуйста, как написано, давай. У нас одна сестра тут в церкви, она все время тут возмущалась против разборов. Говорит, брат, ну что ты все вот это все ты рассказываешь. Написано и все, не завидуйте. Друзья, я себе приказом не завидовать. Завидуется. Ничего не могу сделать с собой. Зависть просто это меня грызет, как этот червяк изнутри. Ничего сделать с собой не могу. И вдруг я прочитал это место, я не случайно его прочитал. А смотрите, как послание к филиппийцам то написано, друзья. Это просто это то место, на котором мне Господь проговорил. Это было, кстати, на разборе слова. Смотрите как. Впрочем, вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, так, вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал в даяние. Не я ищу туда. Друзья, почему ту зависть? Ты даяние ищешь. К себе. Ты пользы своей ищешь. Вот оно в чем секрет. Еще, друзья, одно чуть-чуть в сторону уйдем. Сестра. Муж и жена там. Я подхожу к одному мужу. Ты завидуешь жене своей? Завидуешь? Нет. А почему? Почему ты не завидуешь жене своей? Чего ты не завидуешь? А? Да, кстати, это отдельная тема. И вот. А потому что всего лишь есть одно местоимение. Моя. Вот когда моя жена, зависти нет. Так же? А теперь давайте распространимся. Не только распространим это на удел своей семьи. Давайте. Мой брат. Нет, не просто брат с Хайфы. Или брат. Как, не все города еще знают. Да, вот, не просто, а мой брат. И я чувствую, это мой брат. Это брат. Но он мой? Он мой? Я чувствую, нет, не мой. Поэтому и зависть. Зависть, она находит... Друзья, вот это расстояние, как написано в послании к Ефесянам, раньше мы были в далеким, сейчас стали близкими кровью Иисуса Христа. А что это значит? Близкими кровью Иисуса Христа – это мой брат. Вот оно где. Вот это после омытия крови, когда мы друг другу, брат, прости, сестра, прости, появляется слово «мой». Мой появляется. И вот в этом мой, там нету места зависти. И я вдруг, друзья, вспомнил советская столовая, подносы, рис, картошечка, борщ, супчик, все здесь полное всего. И вот я иду с подносиком. И представляете, если была одна свекла с чесноком. Она вкусная вообще, свекла с чесноком, но она одна. Она одна. И я прихожу в столовую, понедельник свекла с чесноком, во вторник свекла с чесноком, в среду, и все время свекла с чесноком. А гарнирчик? Так вот этот мой брат, я все время эту проповедую свеклу с чесноком, а мой брат то гарнирчик дает, а кто-то и мяско, а кто-то и десертик. Друзья, если я ищу пользы не своей, а пользы церкви, кто как ее накормит, кто как ее напитает, то я радуюсь, что как... Это мои братья. Они народу делают качественную, разнообразную. Друзья, ну, я не буду тут продолжать, вы поняли. Так вот, смотрите, а вот еще время есть. Вы никогда не думали, для чего вообще... Вы видели когда-нибудь двух-то красивых вместе, вдружат? Обязательно одна некрасивая чуть-чуть, а вторая красивая, так? А вы никогда не знали секрет маркетинга? Огромный супермаркет, а рядом ларек какой-то. Зачем? У нас уверовал один брат, он в этом всем разбирается, и он мне говорит, ты никогда не замечал? Я говорю, а что, у них один-то хозяин? Да. Я говорю, какой смысл маленький магазинчик и огромный супермаркет? А он говорит, пойми, большое осознается на фоне маленького. А, понятно. А теперь, друзья, вернемся к проповеди или к любому этому. Друзья, и даже если есть брат, который плохо проповедует, не ропщите на него у себя в церкви. Потому что его плохое подчеркивает что-то хорошее. И если бы не было его, то мне было бы нашего, понимаете? Друзья, обязательно что-то подчеркивает, друзья, быть. Поэтому нам... Друзья, знаете, один недостаток, еще есть время. Один недостаток, друзья, нам нельзя друг друга противопоставлять. У меня был один-то брат знакомый, сейчас в вечности. Он говорит, сравнивать, железное это правило, золотое правило, как хотите, алмазное какое. Сравнивать не полезно. Слово это нельзя, я не люблю. Не полезно. Почему? Саул и Давид. Ну зачем было говорить Давид 10 тысяч, Саул 1000? Ну вы же вбили. Что? Клин между братьями вбили. Да, они это сделали не со зла. Это были сама невинность. То есть это были, прекрасные девы, которые воспевали подвиги возвращающихся с войны. Они поощряли людей. Ну, такие были обычаи. Но то же самое и у нас бывает. Друзья, вы замечали, когда о ком-то при вас говорят о чьих-то превосходствах? Вот при вас говорят о чьих-то превосходствах. Что у вас происходит внутри? Вы сразу так... Ну, кто более опытный уже такой, знаете, он говорит, ну, конечно, не хуже, чем ты. Например, какая вкусная... Например, вот здесь я сейчас пью эту кофе, да? И я случайно при ком-то скажу, а у нас на севере кофе лучше. Зачем? Все, я последний раз сюда приехал. Понимаете, то есть это уже все. Ну, я, друзья, сопоставил, я противопоставил. Зачем? Смотрите, как делал наш брат Павел. Как он мудро делал. Я насадил. Аполлос продолжил, поливал. Друзья, а можно было так. Павел, ты хотя апостол, а Аполлос-то лучше себя ты проповедует. Аполлос красноречивый. Друзья, ну как они... Друзья, вот как они не противопоставили, они видели себя дополнение. Если бы сказали, ну, этот. Друзья, вот я думаю, что друг друга мы призваны, ну, дополнять, друзья. Это тоже, друзья, вот немножечко так о довольстве. Друзья, еще, друзья, вот без 10 уже. Все, друзья, наверное, надо это заканчивать. 5 минут еще. Друзья, Христос, я закончу в духовной эту мысль, эту закончу. Христос вошел в дом фарисея Симона. Зашел в дом. Симон даже не знал, кто это такой. Он даже его в число-то пророков не принял. Он говорит, если бы он знал, что за пророк, то он бы узнал, что это за женщина пришла. А пришла эта женщина, которая вошла вслед за Христом. Вот в дом бы Симона, фарисея, она бы не вошла. Но так как там был Христос, то она вошла, этот дом стал открыт. И она на правах, что там мой Христос, она тут этого шла. И она там. Внутренняя благодарность выражается в ее то поведении. Она слезами омывает его ноги, словами, то, что было уделом красоты, она все почла ту за сор, и вот своей красотой она вытирает ноги Иисусу Христу. Она ему служит. Она ему служит. И, друзья, вот Симон, для него это была высшая математика. Он этого не понял. Он так посмотрел и говорит, о. То есть вывод сделал совершенно это неверный. А причина, друзья, корень причины был вот в чем. И Христос говорит, простой, друзья, притчи, вы которых хорошо знаете. У одного взаимодавца было два должника, 1,50, 1,500. Обоим простил, кто из них будет больше тот благодарить? Симон сам говорит, конечно же, кто 500, конечно. Так вот, Симон, кому много прощено, много любит. Друзья, кому много прощено, друзья, тот всегда вернется в это. Даже как бы он далеко не ушел в состояние ропота. И бывает, мы и поропчим. И бывает, друзья, ну как хорошо нам вспоминать, сколько нам простил Господь. Сколько нам простил. Друзья, это великая милость. Поэтому, друзья, я хотел бы пригласить нас к молитве, чтобы мы, друзья, помнили, взирали на нашего Господа и учились от Него быть довольными. Аминь.